Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Театральный альбом к столетию Большого драматического театра. История петербургской сцены получила интереснейший и красивейший подарок – большую книгу Сергея Радлова «БДТ в 1920-е. Игра, судьба, контекст». Это не история в привычном смысле, не сборник воспоминаний или документов, но это и то, и другое, и третье в своем переплетении и осмыслении 100 лет спустя. И это важно, что между рассказом и эпохой прошел целый век. Многое открылось, многие высказались, музеи и архивы накопили драгоценные документы. Можно приходить и колдовать над пасьянсом. И Сергей Радлов колдует. Свой труд он называет театральным альбомом. «Не претендуя на энциклопедическую полноту, — пишет он, — мы расскажем о спектаклях той эпохи и их авторах, вспомним, что происходило на сцене или за ее пределами, с давно ушедшими людьми, знаменитыми или теми, кого снисходительно называют рядовыми. Мы доверяем мысли Алексея Федоровича Лосева о частях и явлениях, несущих на себе печать целого. Не ставим перед собой цель объять все постановки первого десятилетия БДТ и не пытаемся дать портрет каждого актера труппы, постановщика или композитора. Обзор архивного материала, отмечает Сергей Радлов, почти всегда субъективен, а значит, сильно уязвим. Однако мы не всегда руководствовались критериями кассовых сборок и оценок прессы». Конец цитаты. Книга «БДТ в 20-е» великолепно дизайнерски оформлена. Макет Мити Хоршака, дизайнеры Иван Смирнов и Любовь Котлярова. Здесь десятки портретов, фотографий, сцены спектаклей, эскизы костюмов, документы. Все это архивное и все высочайшего полиграфического качества. В здании БДТ на Фонтанке, в бывшем Малом театре, Суворинском, мы беседуем с автором театрального альбома, режиссером, сценаристом и журналистом Сергеем Дмитриевичем Радловым. Только 20-е годы, но не вся история. Почему? Не вместить?
Прежде всего, не вместить. Действительно, попытка уложить всю историю театра в один том, я думаю, была бы обречена на какое-то очень странное такого конспективного свойства сочинения. Уж очень много выдающихся артистов, художников, режиссеров, литераторов было связано с этим театром на протяжении вот всей его истории, вплоть до сегодняшнего дня и в наши дни тоже. Ну и, собственно говоря, в силу того, что у театра есть определенная издательская программа, вне зависимости от того, кто будет продолжать, кто будет писать там про 30-е, 40-е, 50-е, это как бы первая книга. Оказалось логичным начать, собственно говоря, с даты основания Большого драматического театра, с первого спектакля, который здесь состоялся в 1920 году, «Короля Лира». Возвращаясь к спектаклям, которые были поставлены еще и в здании консерватории, формальная история Большого драматического театра, первые шиллеровские представления, они состояли в здании консерватории. Потом, в 1920 году, театру удалось... Ну, после различных очень сложных перипетий, связанных просто с общей ситуацией, в какой находился Петроград в то время, да, то есть не было дров, не было отопления. То есть театр мог оказаться в своем вот сегодняшнем здании, которое мы называем историческим, на Фонтанке 65 раньше, но получилось так, что вот оказался в 20-м году. Но тем не менее, в силу того, что первым спектаклем, которые были поставлены в здании консерватории, то есть это два спектакля по Шиллеру, «Разбойники» и «Дон Карлос», в частности, да, вот, им была уготована очень такая, можно сказать, ничего не преувеличивая, долгая и счастливая судьба, они пользовались большим успехом. В книге есть такие реверсы, то есть возвращение к тем представлениям, которые были поставлены до БДТ, но уже шли в историческом здании БДТ. Вот если про хронологию. И завершаем мы последним, собственно говоря, представлением. Это замечательный, интересный спектакль во всех отношениях. Это «Заговор чувств» по Юрию Олеше, премьера которого состоялась буквально за пару дней до Нового года и до начала нового десятилетия, или, иными словами говоря, новой, уже совершенно иной эпохи в истории Советской России.
Надо, наверное, сказать о том, что способствовало созданию такой труппы, а не иной, к 2020 году. Это одна часть большого вопроса. А вторая часть – это история этого здания на Фонтанке 65. Ведь театр вселился не в первое попавшееся помещение, правда? Давайте начнем, собственно, с труппы. Вот я видел при входе большую импозантную фотографию, где присутствует и Александр Блок, и первые актеры этого театра. Кто они? Что там за имена? Что за лица? Кто собрал этих людей вместе?
На вопрос, кто собрал, можно дать такой формальный ответ. Сохранилось удостоверение, датируемое 2018 годом. То есть такой мандат. Мы представляем, как себе выглядел мандат. Проще сказать, такой небольшой кусочек бумаги, на котором стоит печать, подпись некоего ответственного лица, не будем это называть департаментом, но некая такая организация театров и зрелищ тогдашнего Петрограда, в соответствии с которой Николай Монахов, который, несомненно, является одним из основателей театра вместе с Александром Блоком, с Горьким, с Марией Андреевой. Вот Николай Монахов таким образом был уполномочен на то, чтобы приглашать артистов и почти такая, если не дословная формулировка, вести с ними переговоры о предварительных условиях. То есть, собственно, вот мы сейчас, скажем так, и назвали какие-то ключевые фигуры. Это Монахов, если говорить о труппе, если говорить о приглашении каких-то звезд, как теперь говорят, да? Ну, звездами, конечно, без всякого преувеличения можно было бы назвать замечательного артиста Юрьева, который потом вернулся в Александринский театр, но сыграл, конечно, существенную роль и в ранней истории БДТ. Это не всегда были идиллические отношения, но он замечательно играл Лира, например. Да, это вот даже из тех каких-то фрагментов и даже с учетом довольно специфического рецензирования той поры, проступают некоторые черты и черточки этой роли, которые делают ее, мне кажется, довольно любопытной. И то, что мне показалось очень важным, я увидел там некоторую возможность, ну, вообще это стратегия, которая всей книге в целом свойственна, не оставаться в 20-х годах, а связывать и судьбы артистов, и судьбы театров, я имею в виду творческие судьбы, и судьбы некоторых идей с будущим. То, что происходило гораздо дальше. Да? Ну вот отвлекаясь просто сейчас от магистрального вопроса, позволю себе сказать о том, что можно, конечно, говорить о спектакле «Бунт машин», поставленному по хорошо известному вам произведению, написанному Алексеем Толстым, исключительно в контексте 20-х годов, и, наверное, этот опыт был бы крайне тоже и любопытным, и полезным такой предельно подробной реконструкции. И с учетом такого формата издания некоторые попытки и в эту сторону сделаны, так, чтобы читатель получил некоторое представление о визуальной стороне этого действия. Но я считаю, например, обязанным сказать о том, что Юрий Анненков в 50-е годы к идее динамических декораций и вообще вот идея артиста как некого такого аппарата движения, он вернулся в компанию с Эженом Ионеско. И Эжен Ионеско эти опыты очень высоко оценил. Да? Когда мы говорим о таком композиторе, как Владимир Дешевов, еще вот, ну, несколько лет назад можно было бы сказать полузабытым, ну, хотя музыковеды, конечно, это имя знают. Да? Здесь есть иной ракурс. Потому что, ну, простите, цитирую себя, это как бы фигура, которая вот в наше время выходит из такой стени забвения. Но что это за забвение было, когда в 1926 году грандиозный французский композитор Дариус Мийо в интервью газете «Известия» очень просто на вопрос о том, как он воспринимает творчество Дешевого, он сказал: «Это настоящая гениальность». Можно ли в связи с этим говорить, что этот композитор недооценен? Он недооценен для нас, недооценен был, ну, например, для меня, потому что я не музыковед, и потому что каких-то историй, каких-то сюжетов я просто не знаю. Возвращаясь, собственно, к вопросу, я удалился как бы несколько в иные миры, хотя, ну, все это одна книга, и все это существует вместе, и на протяжении десятилетий все эти связи, все эти сюжеты, истории личные, эстетические, театральные, обращенные в будущее, обращенные в прошлое, они очень связаны, очень прочно, они связаны не мной, они связаны с судьбой, да, судьбами тех людей, идей и стратегий. Так вот, если мы говорим о формировании труппы, конечно, приглашение Юрьева, приглашение звезды немого кино, немыслимо популярного Владимира Максимова, ну, конечно, вот, ну, просто по какому-то органическому существу дела, конечно, это было прерогативой все-таки актера в первую очередь, да, я сейчас говорю о Николае Монахове. Если говорить о репертуаре, то в создании репертуара, конечно, ключевую роль сыграл Александр Блок. Безусловно, принимали, конечно, участие и Горький, принимала участие и Мария Андреева. Ну, по-разному можно оценивать, собственно говоря, вклад, да. Ну, конечно, он был значительным. Особо мне хотелось бы все-таки сказать о Блоке, если позволите. Потому что я ничего здесь не открываю. Любой человек, который откроет новейшие биографические работы, ну, например, Натальи Грикаловой и Евгении Ивановой, и прочитает просто дневниковые записи о Блоке, если и было какое-то представление о том, что, ну, это просто была некая такая вынужденная необходимость, вот, ну, способ выжить – это принять участие в том или ином художественном проекте Горького, да, не суть важно, там, секция исторических картин, издательство «Северная литература» или, например, вот Большой драматический театр. Но нет, мы видим, сколько времени он проводил в театре и насколько разнообразными были его труды, которые включали в себя не только речи перед спектаклями, хотя это было бесконечно важно, потому что в театр приходили люди, которые в театре не бывали никогда. Они вообще не понимали, что это такое, что это за грандиозные декорации Щуку, что это за люди, одетые в какие-то пышные наряды, которые почему-то говорят стихами, да? Несмотря на невероятную бедность тех лет, да, о которой как-то подробно говорить просто бессмысленно, да, это самоочевидно. Самые годы гражданской войны, годы, когда Юденич, собственно говоря, стоял буквально в каких-то, там, не в километрах, а в сотнях там, метров от города, да. Дикий холод, дикий голод, я противоречу себе, мне не перечисляю эти самые очевидные вещи, за что прошу меня простить. Понятное дело, что там проблема была все, там буквально от гвоздя до сатина. Но тем не менее, в силу того, что были выдающиеся художники, а в это время в театре работали Добужинский, Бенуа, уже упомянутый Анненков. Позднее, если говорить о 20-х годах, но чуть позже, хотя тоже время было не самое сахарное, появился молодой Николай Акимов, появился Рындин. Изумительный спектакль «Блоха» был сделан Кустодиеву. Это были люди невероятной изобретательности, и им удавалось буквально из ничего порой создать вот этот какой-то немыслимый мир, который был совершенно новым. И вообще. И вот приходили люди, и Блоку нужно было рассказать, что такое Дон Карлос, о чем сейчас они будут смотреть представление, как-то подготовить эту аудиторию. А многие просто ведь буквально, как это происходило, вот если говорить о шиллеровских премьерах. То есть в зале сидели мобилизованные люди, вот о чем я пишу, в том числе мобилизованные руководителем обороны Петрограда Троцким, юноши 14 лет. И вот они смотрели спектакль, и из зрительного зала они уходили на фронт. И Блок говорил им о том, что каждая минута очень короткой жизни шиллеровских героев она имеет большую ценность, чем какая-то бесконечно долгая, бездарная, бессмысленно прожитая жизнь. Я сейчас удаляю в сторону от различных политических контекстов, от истории гражданской войны, я сейчас говорю о том, вот что было, вот сейчас как бы вот безоценочно. Но дело же не только в этом. Не только этим измерялся труд Блока. Это и выбор репертуара. И это колоссальная, кропотливая работа по подготовке текстов. По счастью, сохранились суфлерские экземпляры «Короля Лира», и мы видим, вот у нас в книге поставлена такая в скобочках, это был перевод Александра Дружинина, Но мы пишем в редакции Александра Блока и Евгения Замятина. Перевод Дружинина, он отличается интеллигентной такой робостью. И есть вещи, которые по тем временам, для своего времени, он, можно сказать, он был даже хорош. Да? Но Дружинин был очень боязливым переводчиком. И он недоумевал, как, например, можно сказать, меч не должен обладать чувствительностью сердца. Ну как это можно сказать народу? Да никак не можно сказать. Но потом появился гораздо позже гениальный Осия Сорока и перевел мечу, мягкосердечие не пристало. И выяснил, что сказать очень даже можно. И, например, вот просто это место, которое, вот над которым они это Александр Блок и Евгений Замятин, удивительный совершенно опыт, вот они отметили, что Дружинин заменил образ пеликана, который своей кровью кормит вот, детенышей. Он просто его убрал, он его вырезал. Он не нашел возможности. То есть, когда Лир говорит о жестокосердии Гонорили и Регана, вот этот образ, да, что вот, ну, собственно говоря, пьют кровь у родителя, он оказался на обочине.
А это тот самый Дружинин, который Тургенев и вся компания, Григорович?
Конечно. И вот они ставят пометку «подобно птицам пеликанов». Вот возвращая этот образ, шекспировский, вещественный, осязательный, я бы даже не сказал здесь парадоксальный, но очень важный и, как говорится, эмблематичный и для Средневековья, и для Ренессанса.
Из книги «БДТ в 20-е годы». Глава «Вечер Александра Блока в БДТ». События последнего поэтического вечера Александра Блока в Петрограде реконструированы благодаря мемуаристам с известной полнотой. После сумбурного и плохо принятого зрительным залом вступительного слова Корнея Чуковского актер Геннадий Мичурин ведет Блока к сцене с тем, чтобы показать ему наиболее выигрышную в плане звучания позицию. Поэт тяжело болен, и хотя он старается сохранить самообладание, актеры БДТ, не раз видевшие его в самых разных обстоятельствах, понимают, что это появление на публике дается Блоку ценой напряжения всех душевных и физических сил. Блок располагается близ кафедры, и Геннадий Мичурин из-за кулис замечает, что его правая рука отчаянно тянется к ней, точно к якорю спасения. Однако первое же прочитанное стихотворение слушатели встречают громом оваций, и к Блоку возвращается его свобода и легкость. Вечера памяти Блока станут впоследствии для сотрудников БДТ традиционными. 15 ноября 1926 года на таком собрании Николай Монахов напомнит публике о программном выступлении Блока в 20-м году перед актерами театра на тему «Бессмертие классического драматургического текста». К этому времени драматургическая классика блоковских лет в БДТ, за исключением непобедимого «Слуги двух господ», постепенно исчезает с афиш. А с новыми премьерами скудно. «Одна женитьба Фигаро». Наступает эра повсеместного господства современной советской драматургии. «Вечер памяти поэта» в 1928 году с участием Адриана Петровского и Евгения Замятина станет поводом для начальственного окрика со страниц «Ленинградской правды», обвинившей участников в реакционном приписывании каждому шагу поэта таинственных смыслов. Наталья Грикалова и Евгения Иванова, публикуя и комментируя записные книжки Александра Блока революционных лет, восстанавливая страницы, удаленные советской цензурой, приближают нас к эпохе, помогают представить себе общий уклад жизни поэта – социальный, художественный, да и, в конце концов, телесный. Тема унизительной болезни, мучившей Блока немало лет, была ранее под полным запретом, точно так же, как и его впечатления 19-го года, относящиеся к современному облику полицейского государства с рабовладельцем Лениным во главе. Требуя от себя и других услышать музыку революции, Блок, тем не менее, примечает гнусные черты новой старой жизни. Такова запись от 12 июля того же года. «Бредешь пешочком, обгоняют матросы на собственных рысаках. Полиция и убийцы на шикарных одиночках. Жарко очень, чисто самодержавие. А рабочие плетутся измученные и голодные. Любой, кто сегодня размышляет о последних годах жизни Александра Блока, в том числе и в контексте его трудов в Большом драматическом театре, неизбежно будет мирить непримиримое и искать между жизненными происшествиями и явлениями такого рода связи, в существование которых мы интуитивно отказываемся верить, чтобы не потерять почву под ногами. Как пишет Вячеслав Быстров, Блоку, безусловно, было свойственно романтическое отрицание действительности. Близкое замечание об идеале, испепеляющем эту самую действительность, еще в 1908 году обронил Василий Розанов, когда писал о Блоке довольно жестокий фельетон. В недавней работе Аркадия Блюмбаума акцентирована вера Блока в преодоление обывательской беззвездной цивилизации XIX века. Каким образом объединялось в душе одного человека достаточное знание о насилии и унижениях политики красного террора с истовой революционностью и надеждами на спасение мира путем возвращения в него мистического начала, вряд ли удастся разгадать, но отрицать это таинственное соседство невозможно. Точно так же бесполезно закрывать глаза на антисемитские суждения поэта или нелегкую для обыденного сознания идею противопоставления духа и душевности в его статье 1918 года. Впрочем, записал же Иван Бунин 6 февраля того же года «Блок — человек глупый». Столь странно сложенные люди гибнут в смуте первыми. Мог погибнуть и Блок, арестованный петербургским ЧК 15 февраля 19 года и освобожденный через день по ходатайству Андреевой и Луначарского. Очень скоро революционера и актрису Марию Андрееву прочно соединит с поэтом работа в Большом драматическом театре. Правда, 27 апреля 19 года Блок напишет Марии Андреевой письмо, намереваясь после первого же дня в БДТ отказаться от должности председателя его директории. Ему думалось тогда, что он поможет театру в выборе репертуарной линии, а она уже была в значительной мере определена планами Горького о строительстве романтического, героического театра, способного явить новому зрителю существо идеальное, о котором весь мир издревле тоскует. Эти тезисы были сформулированы главным пролетарским классиком несколько позднее, в первом выпуске «Дела и дни» Большого драматического театра, вышедшем в сентябре 1919 года. Это была цитата из книги Сергея Радлова «БДТ в 20-е». На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Театральный альбом к столетию Большого драматического театра. Мой собеседник, автор книги «БДТ в 20-е. Игра, судьба, контекст», режиссер, сценарист и журналист Сергей Радлов.
Репертуар и режиссеры-постановщики 20-х. Что самое главное, самое яркое было?
Мне кажется, что самым одаренным постановщиком был Константин Тверской. И, возможно, самым каким-то важным спектаклем, наверное, вот был спектакль последний. Там, вот я имею в виду «Заговор чувств» по Олеше, в котором очень много было сказано про время. И вчитываясь просто, в данном случае, хвала театру, что сохранились тоже экземпляры суфлерские, и можно посмотреть, какие правки, какие ремарки, какие дополнения вносил режиссер, сохранились описания спектакля. Мне кажется, ему удалось то, что во все времена сложно, а в те времена и было очень опасно сказать, собственно говоря, про время, в котором живет страна. Но были и другие люди. Вот, знаете, вот просто за любым театром и вообще за любым художественным проектом неизбежно тянется шлейф различных клише. Да? Вот. И одно из клише, связанных с БДТ, это БДТ театр художника. Ну, конечно, это было неизбежно, когда в качестве сценографов выступает Бенуа, там, допустим, или Добужинский. И рядом возникают такие фамилии режиссеров, как Хохлов или Лаврентьев, которые, конечно, что-то говорят только театроведам. Неизбежно есть такой соблазн сказать, ну, конечно, собственно говоря, вот сценографы, они сделали этот театр. В этом, мне кажется, есть большая неправда. Потому что были и очень значительные актерские дарования. А если уже говорить про режиссуру, то у меня нет никаких оснований не верить Монахову, который, вот, когда он дебютировал в роли Филиппа в «Дон Карлосе», и это был очень рискованный эксперимент, потому что Николая Монахова знали как комика, как артиста опереточного. Здесь громадная, невероятной сложности, трагедийная роль. И то, что она состоялась, это, кстати, очевидно, не только из каких-то комплиментарных воспоминаний или слов коллег, а, например, из мнения, которое, я думаю, нам стоит учесть выдающегося филолога Наума Берковского. Это любопытно еще потому, что Берковский пишет неодобрительно. Он пишет о такой слишком густой телесности короля Филиппа, но это традиция великих трагиков XIX столетия. Здесь как раз Монахов, как бы теперь сказали, во-первых, ну, слово «тренд», может быть, здесь не очень уместно, но, в общем, он продолжает эту традицию. И, судя по всему, в частности, потому что и писал Кугель о различных его работах, который был в Монахова просто влюблен. А если еще двинуться в сторону Москвы, то восторженно писал он гастроли БДТ в Москве и о Монахове выдающийся советский театровед Павел Марков. Писал: так давно на театре не было такой сосредоточенной и тихой радости. Это прекрасные слова. Так вот, вспоминая свой дебют, свою роль в «Дон Карлосе», Монахов говорит о том, что если бы не режиссер Лаврентьев, ничего бы не состоялось. Он был для меня доброй нянькой. Да? В силу того, что Лаврентьев был таким птенцом из, не знаю, художественного театра, режиссеры БДТ, они внимательно относились к артистам. Не было такого расчета, не было надежды на то, что Щуко, допустим, или Добужинский, или кто бы то ни был, своими какими-то мощными декорациями изобретательными, они прикроют актерскую беспомощность и несостоятельность. Нет. Ну, во-первых, в театре так не бывает. Во-вторых, мы видим, насколько серьезно относились режиссеры театра к тому, что, собственно говоря, тело театра составляет, к актерскому труду. Здесь не нужно ничего преувеличивать. Разумеется, среди режиссеров этого десятилетия не было дарования уровня там, Вахтангова, Таирова или Мейерхольда. Но, как кажется, сказал по какому-то аналогичному поводу Булат Шалович Акуджава, существование Пушкина не отменяет моего существования. Вот.
Какова динамика репертуара в 20-е годы? От чего к чему? И как это было, и наверняка ведь неизбежно связано с эпохой, с ее драмой?
Разумеется, ну, где-то с года 25-го начинается стремительный рост советских пьес в репертуаре театра, которые начинают вытеснять классический репертуар, ну, можно сказать, и европейскую драматургию, потому что БДТ 20-х – это ведь не только Шиллер, Гальдони, вот, ну, вот спектакль «Слуга двух господ» уже очень долго. К 35-му году он был сыгран почти 500 раз. Это очень много. Это был такой спектакль долгожитель. Вот последним спектаклем, поставленным по европейской драматургии, стала «Женитьба Фигаро» 26-го года. Следующим стал уже спектакль другого десятилетия. В 35-м году появился на афише БДТ «Ричард III». То есть как раз эпоха и диктовала постепенное вытеснение. То есть меняется много, начиная с какого-то времени. Блок воспринимается совсем не как вестник революции. И репертуар, который был предложен Блоком и осуществлен при его прямом участии, потихонечку эти пьесы начинают вытесняться Лавреневым, например, Алексеем Толстым. Я сейчас называю «Удачи театра», к слову сказать, потому что и оба спектакля по пьесам Лавренева «Мятеж» и «Разлом» они представляют интереснее с точки зрения какого-то там социологического театроведения и оценок в том плане, только что мы играли Шекспира, Шиллера или экспрессионистскую драматургию, это тоже безумно интересная часть жизни театра, пьесы, поставленные по Кайзеру, по Толлеру, вот, со всех точек зрения, с точки зрения сценографии, с точки зрения языка, языка сценического. Это были удачи по той простой причине, что и Лавренев, и Алексей Толстой были людьми талантливыми. То есть здесь театру довольно много удалось и про время сказать. И в каждой из этих работ были и абсолютно неоспоримые удачи, и актерские. Ну, если говорить о заговоре императрицы, роль Распутина была одной из самых любимых у Монахова. И судя по тому, как подробно Кугель, который обожал этого артиста, восстанавливает ее партитуру с разными замечательными такими черточками, начинаешь видеть просто этот спектакль, как, например, Распутин в ярости собирается ударить по самовару кулаком, а потом очень аккуратно его снимает, вот, как бы бережет себя. И если говорить про... Да, кстати, про заговор императрицы, мне кажется, замечательная история, сохранившаяся в мемуарах одного из ведущих артистов театра. Артисты БДТ еще были талантливыми мемуаристами. Вот сегодня они составляют друг другу своеобразную конкуренцию уже вот в этом пространстве. Потому что и Надежда Комаровская, невероятная красавица, одна из ведущих артисток театра, муза Константина Коровина, она оставила крайне любопытные воспоминания. И очень интересные воспоминания, просто блестящие, даже с чисто литературной точки зрения, невероятно наблюдательные, с жутчайшими картинами Петрограда вот того времени, честно говоря, прожил как-то, удалось издать, но они вышли, мне кажется, в такое среднее оттепельное время, в каком-то начале 60-х годов, оставил Геннадий Мичурин. И возникает очень такой, конечно, любопытный образ театра, и понимаешь, что на самом деле им удавалось, пользуясь формулировкой Анатолия Эфроса, сделать что-то очень свое, даже в пространстве драматургии, выбор которой был зачастую, и создание которой зачастую было продиктовано очень жесткими идеологическими рамками эпохи. Про заговор императрицы, вот я, собственно говоря, в связи с чем вспомнил Геннадия Мичурина, вот он оставил нам такое абсолютно прелестное воспоминание, как ни свет, ни заря, вот к зданию, в котором мы сейчас с вами находимся, к дверям театра подъехала такая какая-то повозка, на которой сидел крестьянин с супругой, и они принялись колотить в двери театра и требовать, чтобы им показали живого царя. Речь шла про заговор императрицы. И это одна сторона дела. Вот, можно сказать, что, ну да, кто-то с разными чувствами смотрел на живого царя, да? Думаю, что не все смотрели с чувством такого негодования, презрения и ненависти. Вот. Я уже не говорю о том, что, ну, смею в диалоге с вами процитировать суждение двух людей, которые не очень любили Алексея Николаевича. Бунина, который сказал о том, что у Толстого есть редкостный такой дар даже в низком оставаться талантливым. Ну и Генниса, который написал когда-то или сказал в каком-то из эфиров, о том, что литературное мастерство и социальное чутье сомнению, собственно говоря, не поддаются. Это были очень, я соединил воедино очень разных авторов. Вот говорю про Алексея Толстого и Бориса Лавренева, казалось бы, где имение, где наводнение. Но очень разные спектакли. Одни дали возможность проявить себя артистом театра, сделать какие-то очень такие любопытные работы, по счастью, сохранились. Ведь значительная часть этой книги, она как бы богато иллюстрирована. Это фотоматериалы и из архива театра, и из архива РГАЛИ, из питерских архивов, из московских. То есть это очень большой объем материала. У нас есть возможность, и многие фотографии с замечательным по качеству, надо сказать. Просто у нас в книге есть фотографии и такой известной мастерской Кириллова. Ну, есть другие, там есть портреты Булы. Так, ну, в общем, это фотографии, которые о спектаклях говорят довольно много. Да? Хотя мы все понимаем, что фотографии того времени, это были фотографии постановочные, тем не менее, они подсказывают примерно, с чем встречался зритель, который приходил в театр. И по-разному, то есть, если говорить про заговор императрицы, конечно, этот спектакль был в первую очередь актерский. Ну, вот один из режиссеров театра с некоторой иронией называет декорацию Щуку, вот его работу здесь, воспроизведением обстановки, да. Но можно сказать, наверное, о том, что, ну, какой-то момент такого чинного, несколько музейного действия, претендующего на то, чтобы воссоздать вот события такого предреволюционного времени с максимально возможной полнотой, ну, опять-таки, с учетом всех обстоятельств уже, собственно, советской эпохи. Но был ведь и бунт машин, о котором вот я сказал чуть ранее, который дал возможность Анненкову создать абсолютно феерическое просто пространство, индустриальное, с несколькими площадками, в таком, ну, можно сказать, индустриальном стиле. Пространство, которое просто ошеломляло зрителей. Например, фокстроты на различных там площадках, то есть зрители оказывались в зале, там автомобиль там появлялся на сцене, невероятная какая-то вот такое вот заводское чрево. Вот. То есть, опять-таки, говорить о какой-то свободе выбора репертуара в середине 20-х годов, и собственно говоря, раньше, вот, понятно, что свобода становилась чуть меньше. И эта ситуация, она была свойственна не только для БДТ, но и для любого театра, вообще любого решительно. Да? Но я не уверен в том, что в иных обстоятельствах был выдающийся спектакль, допустим, Таирова, да, «Оптимистическая трагедия». В какой степени это был выбор художника, ну, приходится понимать, что были какие-то компромиссы. Были спектакли, которые ставились с тем, чтобы получить право, это тоже была традиционная стратегия, на то, чтобы уже осуществить нечто дорогое и ценное с художественной точки зрения. Самым в этом плане любопытным произведением, конечно, является пьеса руководителя цирка ленинградского в будущем, да, Венецианова. Вот он написал такое произведение, посвященное борьбе индусов с британскими колонизаторами. Пересказать это произведение абсолютно невозможно, это не удалось ни одному рецензенту, и мне это тоже не удастся, я даже пытаться не буду. И вот, собственно говоря, эта пьеса ставилась исключительно с тем, там, ну, там, да, даже не буду совершить эти безнадежные попытки. Жена главного героя изнасилована мусульманином, потом там какой-то параллельно идет бред про мечеть, которая якобы существовала в реальности. Ну, вы знаете, вот я попытался сейчас что-то произнести бестолковое, но на самом деле сама пьеса, она рядом, собственно говоря, вот с этим моим бормотанием убогим. Это было что-то, ну, решительно невозможное, но необходимое, потому что театр надеялся осуществить постановку Бориса Годунова, который Петровым Водкиным, художником, который как сценограф себя, конечно, не осуществил в той мере, в какой мог бы, кажется, там 3 спектакля или что-то в таком духе, но эскизы остались грандиозные. Просто грандиозный. Эскизы, о которых сегодня современный исследователь очень тонко отмечает, насколько они близки к метафизической живописи Джорджа де Кирика. И это наблюдение, оно невероятно точно. Вот эти пустынные города Кирика, они действительно очень-очень по какому-то дыханию пространства, созданное для Бориса Годунова. Это совершенно не выморочно, это предельно естественная затея. И вообще взгляд на Петрова Водкина, как на художника, совсем не массового, хотя понятно, что все там изображения, которые разошлись там по маркам, там, по плакатам и так далее. А художника невероятно тонкого, вот есть замечательная акварель, которую даже не хочется называть, хочется назвать портретом Марины Мнишек, если это возможно. Это совершенно невероятное мог бы быть спектакль. Ну, в плане пространства уж точно, да, то есть нет даже сомнений. И еще был план поставить Аттилу Замятина, которую так поставить и не удалось. Но вот можно в данном случае сказать с полным правом на то, что нет худа без добра. Потому что, как мы помним, Замятин, вот этот сюжет, он достаточно подробно освещен здесь, что именно окончательный запрет постановки Аттилы в Большом драматическом театре стал поводом, Замятин сам об этом пишет, для того, чтобы покинуть страну. И он обращался, ну, в итоге он написал Сталину, его выпустили. И, наверное, это хорошо, потому что если бы спектакль вышел, была бы триумфальная премьера, он бы остался в стране, я думаю, что шансы автора романа «Мы» выжить в сталинской России, в общем, как говорят математики, стремились бы к нулю.
Еще одна цитата из книги Сергея Радлова «БДТ в 20-е». «Женитьба Фигаро». Премьера 2 октября 26 года. Постановка и оформление Александра Бенуа, композитор Юрий Шапорин. Наверное, этому спектаклю суждено было в любом случае оказаться в тени грандиозной премьеры МХАТа, состоявшейся весной следующего года. Постановка Станиславского в декорациях Александра Головина, еще одного выдающегося участника мира искусства, очень полюбилась московской публике, ошеломленной сочетанием невероятного игрового ритма спектакля с волшебными, сменяющими друг друга пейзажами, созданными художником. И все же претензии идеологически требовательных рецензентов к обеим постановкам, триумфальной московской и, как принято считать, очень несовершенной ленинградской, находятся в некотором любопытном родстве. Партийная критика, видимо, ожидала увидеть спектакли с осуждением нравственных пороков, разумеется, того самого строя, что недавно рухнул в России. Вполне объяснимые ожидания. Ставилась пьеса, пережившая еще до первой премьеры в «Комедии Франсез» атаку сонма цензоров, бесчисленные правки, включая перенос действия в Испанию из Франции. Пьеса автора, о котором в статье 1834 года о ничтожестве литературы русской, Пушкин сказал: «Бомарше влечет на сцену, раздевает до нога и терзает все, что еще почитается неприкосновенным». Даже неуклюжий анонимный перевод 1867 года, использованный в спектакле БДТ, достаточно внятно передает небывалую смелость произведения. Цитата. «По закону противоположностей я бросаюсь на театральное поприще, но лучше бы было просто утопиться. Я написал комедию из нравов восточных гаремов. Будучи рожден испанцем, я считаю себя вправе в этой комедии отнестись скептически к Магомету. Вдруг говорят, что я своими стихами оскорбил Отоманскую империю, Персию, часть полуострова Индии, весь Египет. И вот мою комедию запрещают в угоду мусульманским государям, из которых, кажется, ни один не умеет читать, и которые все, если бы мы попались в их руки, драли бы у нас со спины кожу, приговаривая: «Христианская собака». Конец цитаты. Однако сатирический ли пафос Бомарше доминировал в советских постановках 20-х годов? Миры, воплощенные Головиным и Бенуа, воспринимались в сталинской России как весьма травматичное напоминание об иной, недостижимо прекрасной жизни. Прозвучало оно в стране, где, если перефразировать слова Эрика Булатова, идеология жадно доедала реальность. Самуил Марголин с нескрываемым раздражением писал о спектакле Станиславского «Головина»: «Версальская роскошь парка Альмавивы после скромнейших сквериков комхоза невольно волнует, вызывая искренние овации. Но ведь уберите всю эту, так сказать, материальную культуру, и у спектакля не обнаружится никакой внутренней сущности. Женитьба Фигаро не сыграна. Щедрое оформление прикрывает немощность сценической игры центральных персонажей». Конец цитаты. Кстати, в ролях Фигаро и Альмавивы в спектакле 1927 года немощно выступили Николай Баталов и Юрий Завадский. В 1935 году Сергей Макульский определил «Женитьбу Фигаро», спектакль, завершающий труды Александра Бенуа в БДТ, как характерное проявление созерцательной эстетски ретроспективной манеры, что не столь далеко от претензий московского критика, процитированных чуть выше. Николай Монахов, исполнивший роль Фигаро, тоже негативно оценивает работу Бенуа, считая, что художник уже психологически расстался не только с театром, но и с родиной, заодно растерял свои режиссерские умения и в результате многое не додал актерам, занятым в спектакле. Зрители 35 представлений «Женитьбы Фигаро», полагаем, были благодарны БДТ хотя бы за последнюю классическую европейскую пьесу, сыгранную в 20-е годы. Следующий окажется Ричард III, поставленный Константином Тверским почти через десятилетие. Жаль, но вряд ли мы узнаем, как встречали ленинградцы в 26-м году элегантную остроту Фигаро. «Время — честный человек». Это был фрагмент из книги Сергея Радлова «БДТ в 20-е». На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Театральный альбом к столетию Большого драматического театра. Мой собеседник, автор книги «БДТ в 20-е. Игра, судьба, контекст», режиссер, сценарист и журналист Сергей Радлов.
Какое количество замечательных труп играла в этом здании на протяжении 20-х годов. Вот, если позволите, просто я на этот как бы вот островок я прыгнул.
То есть БДТ становился площадкой для других труппы?
Да. Он становился таким центром какой-то театральной жизни. Здесь играл Михаил Чехов. Здесь Михаил Чехов сыграл последнюю роль, которая вообще была им подготовлена в России, Муромского. На эту сцену уходили Станиславский и Лилина. Здесь театр Вахтангова показывал спектакли по формулировке уже забытого критика Марголина «Неповторимой жизнью». То есть здесь играли и Турандот, и Эрика, то есть вот различные замечательные спектакли вахтанговской труппы. Здесь гастролировал Мирхольд. Здесь гастролировал Айседора Дункан со своими выпускницами, с полным своим репертуаром, включая номер на музыку «Интернационала», который невероятно впечатлил Владимира Ильича Ленина. Можно сказать, что то, что происходит в театре сейчас, да, я говорю о сегодняшнем БДТ, и режиссеры, которых вот сегодня в театр приглашают, и, можно сказать, гастрольные афиши, и вот эти плакаты, которые вы видели сегодня перед театром, вот программа современного искусства с приглашением наиболее ярких художников и музыкантов. Вот в этом, мне кажется, такое, простите за банальность, естественное и очень какое-то последовательное продолжение очень хорошей традиции того времени. То есть театр представлял все, старался представить все самое интересное. Станиславский Бортов здесь даже репетировал. Здесь репетировал такую мелодраму «Сестры Жерар». В каких-то помещениях, кто знает, может быть, здесь, где мы с вами сидим, как раз вот Константин Сергеевич репетировал, кажется, да простят меня театроведы, если я сейчас говорю глупость, но мне кажется, какая-то юная Ангелина Степанова играла в этом спектакле. Вот, то есть эти стены, они очень многое помнят. Вот это, мне кажется, очень такой вот важной историей. Еще, мне кажется, вот если говорить о какой-то новизне издания, я бы две вещи определил для себя, что мне кажется важным. Это вот вектор, связанный с тем, чтобы соединить художественные явления, художественную практику той поры с современностью, с сегодняшним днем. Здесь нет моего открытия, но мне кажется, что вот это какое-то вот правильное такое расширение пространства, это, в принципе, очень верная вещь. Вот приведу самый удобный просто для себя пример. Вот в Новом Оксфордском собрании Шекспира десятки страниц посвящены издательской практике елизаветинской эпохи, да? Там, откуда брались ошибки, что собой представлял процесс печати, какое-то отношение, вот если так рационально посмотреть, имеет, ну вот, к Шекспиру, да, он же не был печатником, он не был книготорговцем. Но это сухая теория, мой друг. Вот когда погружаешься абсолютно в ином мире, в иных каких-то связях, в иных каких-то взаимоотношениях, ты видишь вот знакомые тебе произведения, неважно, пьесы, поэмы и так далее. Так вот, я пытался найти, и это не стало каким-то там таким мучительным испытанием, потому что эти связи, они находились. Ну, вот на примере там Анненкова и Ионеско, например. На примере отношений композитора Дешевого, вот, последний спектакль, который он сделал, это были уже 50-е годы, это был «Слуга двух господ» уже в новой редакции. Вот оказывается, что композитор Дешевов обнаружились вот такие интересные параллели с одним из вот представителей вот этой шестерки знаменитой французской, да, я говорю про Дарио Сабинье. И труды Блока и Замятина в контексте сегодняшних шекспировических открытий и в контексте понимания того, что есть образность шекспировского языка. Труды Кустодиева в связи с сегодняшними очень любопытными прочтениями Лескова. Ну, это, естественно, генеалогия от Левши, собственно говоря, вот от Лескова к Замятину. Мне казалось очень важным обозначить и как-то вот с максимальной какой-то подробностью, что ли, с максимально возможной подробностью в формате этой книги, вот показать, что все это не умерло, это живет. Не только в качестве некоторых артефактов музея, где мы сейчас находимся, а это продолжает какую-то свою жизнь в других мирах, художественных, в других временных пространствах. Но здесь иногда, вспомним знаменитую реплику Феллини, когда он сказал, что, когда его укоряли, почему он не прочитал Джойса, почему он не прочитал Улисса, он сказал, ну это же все вот здесь. Имею в виду, что это вот какие-то такие частицы, такие взвеси, которые просто нас окружают. То есть это не всегда находится на уровне какой-то прямой передачи некоего текста или некого знания из рук в руки или из мозга в мозг. Вот эту стратегию мне хотелось выдержать, да, показывая, что ничто не умирает, ничто как бы не истлело до конца. И когда я понял, что это важно, стали обнаруживаться какие-то совершенно поразительные сюжеты. Ну, в театре была всеми уважаемая артистка, очень талантливая, Клеопатра Каратыгина. Ну, в общем, она уже была очень-очень пожилым человеком, хотя играла, и, судя по всему, играла замечательно. там, в шиллеровских, например, спектаклях. Тогда, наверное, и воспринимали как такой, вот, в общем, уже реликт абсолютно предыдущей эпохи. Например, ее очень раздражали различные новшества, которые вводил режиссер Тверской, который был режиссером как раз радикальным, авангардным, соединявшим театр и кинематограф, пытавшимся найти какие-то совершенно новые выразительные средства. И вот когда Клеопатра Каратыгина увидела на сцене репродуктор, из которого неслись какие-то тексты, она подошла и сказала так, как будто бы она говорила с партнером и с неким живым существом: «Попрошу вас замолчать, вы мне мешаете». Вот так вот, Клеопатра Каратыгина – это не только какие-то славные роли описаны, это не только комические истории, которые я сейчас вспомнил. Клеопатра Каратыгина очень дружила с Антоном Павловичем Чеховым. И дело не то в том, что она была красивая женщина, как мы знаем, Антон Павлович Чехов любил красивых женщин. Они очень-очень как-то доверительно и серьезно беседовали, и в мемуаристике осталось определение их вот общения как диалогов Антония и Клеопатры. Такой вот известный сюжет. Второй момент, о котором я хотел сказать, вот что для меня было очень важно и что было невозможно. Ведь понятно, что я пришел не в какое-то пустое пространство. Очень много написано о Блохе, о Замятине, да и, конечно, существуют работы УБДТ и диссертационные работы, и статьи. То есть это не то, что я вышел в чистое поле и стал что-то такое изобретать. Но были вещи, были сюжеты, были истории, не очень доступные просто по объективным причинам для предыдущих исследований. Ну, например, трагические судьбы людей, которые работали в театре, и которым с какой-то степенью полноты могут быть прояснены только при работе с теми материалами, которые находятся в архиве ФСБ. По счастью, театр сделал все возможное для того, чтобы это стало просто осуществимым. Вот. И нам дали возможность посмотреть следственные дела Адриана Петровского, фигура, которая огромная, да, человек, который сыграл колоссальную роль в истории театра. Я думаю, что сопоставимую с Александром Блоком. Ну, во всяком случае, вся вот экспрессионистская линия репертуарная – это, безусловно, Петровский. И даже понятно, что присутствие человека, филолога, драматурга, невероятного эрудита, просто его присутствие в театре – это было огромным благом. Адриан Петровский погиб, как мы знаем. Вот. И некоторые очень важные, последние, можно сказать, повороты его судьбы, его невероятный героизм в наследстве, просто невероятно немыслимый. Ну, например, он сказал, вот просто приведу цитату, думаю, что очень близко к оригиналу. Его спрашивает следователь о том, как он относится к формализму. Ну, а на что он отвечает, что формализм, безусловно, враждебен целям и задачам советской власти. И дополняет это справедливое суждение тем, что он лично являлся формалистом с самого начала своей научной и литературной деятельности. Погиб Петровский, погиб Рувим Шапира, погиб замечательный режиссер Константин Тверской. У нас воспроизведены и документы, и фрагменты допросов. И я думаю, что это очень важно. Да? Это опять-таки выход за пределы сценической коробки. Это выход и в другое временное пространство, но в данном случае совсем близкое, потому что вот все эти страшные события происходят уже там в 30-е годы. Но вот книжка, она оказывается в данном случае разомкнутой и в плане идей уже в какие-то сегодняшние времена, а может быть и дальше, а в плане судеб людей, то есть вот, директора театра. Вот директор театра Рувим Шапира тоже вот против традиционных представлений о какой-то, ну, предполагаемой в интеллигенции немыслимой какой-то такой мягкотелости, трусости и вот и других чертах. Шапира, он повел себя так, он отрицал все наследствие, все просто. То есть там все ответы: нет, не знаю, нет, не знаком. Никаких бесед с режиссером Тверским на те или иные политические темы я не вел. И в итоге он себе продлил жизнь, то есть его отправили на Магадан, но осудили на 10 лет. И расстреляли его уже там, потому что он, по версии следователей, которые там вот уже какое-то новое организовали дело. Он возглавил какую-то страшную контрреволюционную организацию вместе с бывшим заместителем Дзержинского, очень таким заметным чекистом Берзиным. Ну, вот такая вот драматургия.
И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня театральному альбому документальной истории Петербургского театра БДТ в 20-е годы. Моим собеседником был автор исследования, режиссер, сценарист, журналист, а теперь и театральный историк Сергей Дмитриевич Радлов. Звучала музыка Владимира Дешевого, написанная в 20-е годы. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.